Глава 14. Встреча с разбойником. В ту минуту, когда лодки тронулись в путь, параллельно им по Персидскому берегу потянулась вереница всадников. Это были муртузовы курды, которым было приказано их начальникам сопровождать лодки, ограждая их от могущих последовать с Персидского берега выстрелов. Как черные тени двигались курды один за другим, то исчезая в густых камышах, то снова появляясь на открытой местности. Их оружие ярко поблескивало в голубоватых лучах месяца, придававших неясным силуэтам всадников причудливые формы. Что-то фантастическое было во всей этой картине. Лодки, увлекаемые быстрым течением и дружными усилиями гребцов, плавно и ходко скользили по глухо рокочущим волнам. Чтобы поспеть за ними, курдам приходилось местами подгонять лошадей. В этих случаях неприученные крыси, курдинские клячи, переходили в галоп и скакали короткими и неуклюжими прыжками, отчего сидевшие на них всадники раскачивались, как маятники. Лидия сидела на корме и задумчиво смотрела перед собой. Вся эта своеобразная дикая картина сильно действовала на ее нервы и возбуждала в ней какие-то неясные, неуловимые ощущения. Минутами ей казалось, что она участвует в фантастической феерии, подобной тем, какие она видела в детстве, в 80 дней вокруг света, путешествия по Африке и тому подобное. В то же время она невольно проводила параллель между теперешней своей жизнью и той, какую она жила еще в прошлом году. Прошлое лето она проводила на даче в Сокольниках, у своей тетки, ездила на музыку, в летние театры, участвовала в пикниках или проводила вечера с подругами. Как все это было не похоже на то, что окружает ее теперь, и природа, и обстановка, и люди. Главное дело — люди. Она вспоминала своих дачных кавалеров, и какими жалкими казались они ей по сравнению не только с Воиновым и Муртусагой, но даже Ожеговым и ее зятем. В летних модных костюмах, с изящно-небрежно повязанными галстучками и уродливо модными башмаками, лыжами, в которых и ходить-то было неудобно, они, вооруженные толстыми модными дубинками и поигрывая моноклями и брелоками, ломались около своих дам, как петушки, соперничая между собой изящными манерами и остроумием. Лидии пришел на память один случай, когда встретившийся на аллее док произвел страшный переполох во всей этой компании. Кто-то почему-то крикнул «бешеное», и все кавалеры, забыв о своих модных дубинках, растерялись до того, что начали прятаться за дам. Один полез на дерево, а двое шмыгнули в первый попавшийся палисадник. Собака, опустив голову и поджав хвост, пробежала мимо, не взглянув даже на людей, и только когда она исчезла из виду, растерявшиеся кавалеры начали приходить в себя, и на посыпавшиеся на них упреки со стороны дам принялись мило отшучиваться, стараясь каламбурами замаскировать свое душевное убожество. Под впечатлением этого воспоминания Лидия взглянула в загорелое открытое лицо Воинова, в его серые честные глаза, окинула взглядом всю его могучую фигуру. «Этот бы не побежал не только от собаки, а от зверя», — подумала она. И ей невольно припомнились рассказы о нескольких удалых выходках Воинова, про которые ей сообщил Рожновский. Как однажды он с четырьмя человеками под выстрелами отступавших разбойников кинулся в реку, переправился по глубокому броду и бросился в шашки на втрое сильнейшего врага. Другой раз, обходя секреты и наткнувшись на вооруженного контрабандиста, он лично задержал его, вырвал у него из рук заряженное ружье в ту минуту, когда тот готов был уже спустить курок, и привел на пост, держа одной рукой за шиворот, а другой угрожая послать ему в голову пулю из револьвера. В начале знакомства с Воиновым Лидии, начитавшейся романов, он показался просто героем. Но теперь, после встречи с Муртусагой, образ Воинова значительно потускнел в ее глазах. По сравнению с Муртузом он казался ей теперь ординарным. «Здесь, на границе, много таких молодых офицеров», — думала она. В Муртузе же есть что-то загадочное. В нем под наружным спокойствием таится не вполне укрощенный зверь, могучая страстная натура с прошлым, исполненным всяких приключений. Много испытавший на своем веку человек с сильным характером и непреклонной волей, охарактеризовала она его мысленно. Лидия украдкой взглядывала в спокойное бледное лицо Муртуза, сидевшего напротив нее на скамейке, тщетно стараясь прочесть таившиеся в нем мысли. Но лицо это было непроницаемо, как маска, и только в его больших черных глазах светилась задумчивая грусть. Лодки, между тем, быстро подвигались вперед. Гребцы, солдаты дружно и сильно наваливались на весла. Воинов вначале тоже греб некоторое время вместо одного из солдат, но потом ему надоело, и он пересел на руль. — Господа! — крикнула вдруг Лидия, шедшей сзади них лодки. — Давайте устроим гонку. Вон до того острова, чья лодка раньше к нему причалит. — Отлично! — отозвался Ожегов, девизом которого было «угождай дамам». — Соломенко! — обратился он к рулевому своей лодки. — Обгонишь ихнюю лодку 2 рубля гребцам на чай. — Слушаю, ваш блоди! — весело крикнул Соломенко, удало тряхнув головой и вызывающе поглядывая на лодку соперников. — Ну, ребят, не зевайте! — предупредил своих гребцов воинов. — Обойдем лодку полковника, от меня 2 рубля.
— И от меня тоже, — добавила Лидия.
— Надо подравняться, а то вы впереди, — крикнула Ольга Оскаровна. — Подождите нас. Ждем. Ну, 1, 2, 3. 8 пар весел дружно и с размаху упали в воду. Началась гонка. Лодки, на вид очень тяжелые и неуклюжие, в действительности оказались довольно ходкими. Солдаты выбивались из сил, всей грудью наваливаясь на весла. Они высоко поднимали их над водой и широкими взмахами далеко отводили назад. По мере того, как расстояние, отделявшее их от острова, сокращалось, всеми овладело лихорадочное волнение. Даже дремавший все время доктор оживился и время от времени поощрительно покрикивал на гребцов. Один только Муртуз Ага, по-видимому, оставался совершенно спокойным, но когда лодка противника начала вдруг опережать их, даже и он не выдержал и с загоревшимся взглядом собирался что-то крикнуть, но сдержался, усмехнулся и медленно провел рукой по лицу, как бы сглаживая этим жестом проступившее сквозь него волнение. Лидия же волновалась больше всех. — Что же это такое? — повторяла она, чуть не плач. — Они нас обходят. — Не беспокойтесь, барышня, — успокаивал ее один из гребцов, — пущай их идут передом, повымотаются малость, мы их под самым обрывом обчекурим. — Ребята, — обратился он к остальным гребцам, — смотри, не зевай. — Как поравняемся вон с тем камышом? Ложись дружней на весла, а главное, сразу и дальше заводи, а вы, ваше благородие, — обернулся он к сидевшему у руля воинову, — когда пойдем мимо, сильнее руль, направо клоните, мы их тогда в раз с фарватера-то ихнего собьем, им уж тогда за нами не потрафить. — Ты, Олейников, до службы матросом, кажется, был? — Так точно, на добровольном, не то чтобы настоящим матросом, а так себе, на пароходе состоял при отце, — усмехнулся Олейников и тут же, строго взглянув на товарищей, добавил, — Ну, ребята, изготовься, сейчас будет пора. — Арбор! — дразня волнующуюся Лидию, приподнял фуражку Ожегов. — Будьте здоровы! Его лодка шла почти на целый корпус впереди, и оттуда неслись веселые подтрунивания по адресу отставших. Но те хранили упорное молчание, искоса взглядывая на быстро приближающийся, заросший густым камышом, берег. — Ну, с Богом! — тихо, но отчетливо произнес Олейников. — Навались, ребята! 2 пары весел, как крылья чайки, дружно взмахнули в воздухе, лодка дрогнула и, как пришпоренная лошадь, рванулась вперед. — Раз! 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 — громко отсчитывал Олейников. — Ну, ребят, навались! Навались! Так! С третьего взмаха лодка выровняла свой борт с бортом противника,
торжествовавшие уже было победу противники, растерялись. Послышались торопливые понукания. Засуетившиеся гребцы изо всех сил налегли на весла, но в торопях сбились. Весла легли в разброд, отчего лодка, вместо того, чтобы рвануться вперед, словно бы затопталась на месте. Этой неудачей как нельзя лучше воспользовался Воинов и, круто положив руль вправо, прорезал по самому борту противника. Еще 2-3 могучих взмаха веслами, и лодка с разбега ударилась кормой в песчаную отмель острова. — Ура! Наша взяла! Ура! — искренне торжествуя, закричала Лидия, махая платком, как флагом. Но в эту минуту произошло нечто неожиданное. В шагах в 15 от места, где причалила лодка, в самой чаще камыша что-то зашумело, мелькнула какая-то тень и мгновенно скрылась. Почти одновременно с этим грянул эхом прокатившийся над рекой выстрел. Лидия услыхала над самой своей головой жалобно-протяжный свист, точно жужжащая муха пролетела, и в ту же почти минуту на соседней лодке раздался громкий, испуганный крик. Один из гребцов, солдат, выпустил из рук весло, схватился обеими руками за грудь и медленно повалился на дно лодки. Несмотря на всю неожиданность такого происшествия, привычные солдаты и офицеры не растерялись, и в то время, когда Ожегов и доктор наклонились к раненому, Воинов со своими гребцами уже был на берегу. С ружьями в руках все пятеро смело бросились в камыши на розыске дерзкого убийцы. Лидия была так поражена всем случившимся, что сидела в лодке, не зная, что ей делать, и только растерянно озиралась кругом. В двух шагах от нее на берегу Рожновский успокаивал плачущую Ольгу. — А где же Муртус-ага? Мелькнула в голове Лидии, и она начала искать его глазами, но его нигде поблизости не было. Никто не заметил, как в ту минуту, когда в камышах мелькнула подозрительная фигура, еще до выстрела Муртус одним скачком выпрыгнул из лодки и бросился вдоль берега, наперерез убегавшему. Прошло несколько томительных минут. На острове все было тихо. Только изредка трещали кусты, и шуршал камыш под ногами солдат. Раненого вынесли на берег, посадили, сняли с него рубаху и осмотрели. К счастью, рана оказалась пустяшной, пуля скользнула вдоль груди, слегка царапав кожу. Это даже была не рана, а скорее контузия. Очевидно, на солдатика, оказавшегося несколько слабонервным, подействовала не боль, а неожиданность полученного удара. Убедясь, что никакой опасности нет, Ожегов принялся сердито укорять его. — Баба ты, братец! — сердито басил он. — Пуля тебя почти и не задела. А ты валишься, как сноп, перепугал всех. Солдатик стоял, виновато потупив глаза. В эту минуту он, кажется, жалел, что так счастливо отделался. Товарищи, помогавшие ему выйти из лодки, добродушно и лукаво ухмылялись, глядя на его переконфуженное лицо. Доктор, разорвав носовой платок, делал перевязку. — Ваше благородие! — крикнул один из солдат, рукой указывая на реку. — Извольте глядеть! Вон он плывет! Все устремили глаза туда, куда показывал солдат, и увидели посредине реки две головы, одну человеческую, а другую конскую. Человек плыл подле лошади, держась руками за ее гриву и направляя ее к русскому берегу. В обманчивом лунном свете с трудом можно было разглядеть косматую папаху пловца и торчащее из-за его головы дуло ружья. — Садись в лодку! — крикнул Ожегов. — Может быть, догоним? Солдаты энергично схватились за весла, и через минуту лодка уже неслась в погоню за беглецом. Почти в то же время на берег острова из камышей выбежал Воинов со своими солдатами. Первым их движением было схватиться за ружье, чтобы послать в пловца несколько пуль. Но, увидев спешившую в погоню лодку, Воинов из боязни как бы своими выстрелами не задеть сидящих в лодке людей, приказал своим солдатам опустить ружье. — Теперь он уйдет! — с досадой произнес Олейников, стоя рядом с Воиновым и следя за движениями лодки. — Там сейчас будет отмель. Они как раз на нее напорятся, особливо с разбега. А он тем временем к берегу подплывет, сядет на коня и ускачет. Предсказания Олейникова не замедлили сбыться. Не успел он замолкнуть, как вдруг лодка остановилась в своем стремительном беге и закачалась, наскочив всем дном на песчаный перекат, которыми так изобилует Аракс. Воинов сидел и смотрел, как двое солдат выскочили из лодки и, стоя по пояс в воде, изо всех сил старались спихнуть ее с места. Третий солдат и сам Ожегов помогали им, упираясь в дно отмель веслами. — Я так и знал, — проговорил недовольным тоном Олейников. — Было бы лучше из оружия в него вдарить. Может быть, какая пуля и зацепила бы, а теперь он свободно уйдет. Он уже к берегу прибивается. Сел. Ну, теперь шабаш. Ушел. Татарин, приблизившись к берегу, где вода была настолько мелка, что лошадь уже могла идти, быстро вскочил в седло и погнал лошадь в прибрежные кусты. Не успел он, однако, проехать и нескольких шагов, как на дальнем конце острова сверкнуло яркое пламя и грянул выстрел. Беглец закачался в седле, запрокинулся навзничь и медленно и тяжело, как куль, свалился в воду. Волны жадно подхватили его тело, подбросили раза два на своих пенистых гребнях, закружили и повлекли вниз. Освободившаяся лошадь вскачь вынеслась на крутой берег и быстро исчезла в кустах. — Кончена комедия, — сказал Воинов, возвращаясь со своими солдатами к лодкам. — Молодец, Муртуз. Это ведь он подстрелил татарина. Я-то стрелять не мог. С моего места опасно было, чтобы не попасть в лодку. А он забежал вперед и с того конца выстрелил. Метко бьет, без промаха. А, вот и он идет. Муртуз шел не торопясь, неся ружье в руках. Лицо его по обыкновению было спокойно. — Знаете, кто этот татарин? — спросил Муртуз, подходя к Воинову. — Кербалай Аскер, каторжник. Он года два тому назад бежал у вас с каторги, поселился в Персии и начал разбойничать и контрабандировать. Мне Сердар давно приказывал его поймать. Да все как-то не удавалось. А сегодня, как нарочно, сам подвернулся. Он, должно быть, хотел контрабанду к вам провести. Чего он, дурак, стрелял? Притаился бы в камышах, мы бы его и не заметили. А уж это такая натура разбойничья. Не утерпел, чтобы не выстрелить. Соблазн велик. К тому же он понадеялся на лошадь, думал, успеет ускакать. Чуть-чуть не ускакал. Если бы не вы, ушел бы наверняка. Весь этот неожиданный переполох испортил всем настроение. Муртуз-ага стал проситься перевести его на персидскую сторону, что и было исполнено. Когда лодка причалила к берегу, он наскоро простился со всеми и выскочил на песчаную отмель, где его ожидал высокий, мрачного вида курт, держа под усцы лошадь. Муртуз ловко вскочил в седло, приосанился и поскакал от берега, сопровождаемый всем своим отрядом. — Какой молодец! — невольно вырвалось у Воинова, с удовольствием следившего за всеми движениями Муртуза. Лидия промолчала. Она все еще находилась под впечатлением разыгравшейся перед ней драмы. — Убили человека. Точно куропатку подстрелили. — Ничего, как будто бы так и быть должно, — думала она с затаенным ужасом. Всю остальную дорогу она сидела молча, подавленная нахлынувшими мыслями, тревожно роившимися в голове. Она думала о Муртузе, произведшем на нее сегодня такое сильное и вместе с тем разностороннее впечатление. Он очень нравился ей, возбуждал любопытство, но в то же время вселял ужас, смешанный с отвращением. «Сколько людей убил этот человек на своем веку?» — спрашивала себя Лидия. «Во всяком случае, ни одного и ни двух», — давала она сама себе ответ, и при этом жуткая дрожь пробегала по ее телу.